когда меня попросили придумать идею и название для этой книги. Если вы откроете оглавление, то увидите, что Кадзуи Сигура здесь стоит рядом с Аланом Муром, Дэвид Фостер Уоллес со Стивеном Кингом, а статьи о Набокове и Пинчине идут следом за историями о сценаристах Чарли Кауфмане и Ное Хоуле и текстом о твердых фантастах Джеймсе Типтри и Джонни Браннере. Это осознанное решение. Чем больше я изучаю литературу, тем более странной и даже вредной мне представляется привычка многих делить книги по жанровому признаку, делить писателей на чистых и нечистых. Я убежден, что массовое — фундамент элитарного. Оно своего рода питательная среда для умных писателей, которые, не стесняясь, подрезают идеи именно там, в гетто. Фантастике, комиксах, мюзиклах, фильмах категории «Б» о зомби, маньяках, вампирах и своими работами легитимизируют темы, ранее считавшиеся маргинальными. Для современного молодого писателя снобизм по отношению к гетто равен творческому самоубийству. Если ты не интересуешься драконами, не изучаешь культуру во всем ее многообразии и не спускаешься в самые темные подвалы искусства, твои шансы сказать что-то новое в литературе стремятся к нулю. Такой вот парадокс. Высокое действительно подчас растет из ссора. Ссора. Но результат выйдет достойным только если высокое не будет насмехаться над низким и перестанет вешать на него ярлыки. Тут, конечно, надо упомянуть еще и об обратном снобизме, когда представители гетто сами пытаются отмежеваться от основной культуры. Мы — фантасты, у нас есть реактивные ранцы, и все реалисты нам завидуют. На мой взгляд, это тоже не очень здоровое поведение, но сейчас не об этом. Там есть драконы, прости, я не читаю фэнтези. Про Стивена Кинга есть отличная история, которую я упоминаю в главе о нем. Настоящий образец снобизма. Однажды пожилая женщина узнала его в супермаркете. «Я знаю, кто вы. Вы автор ужастиков. Я не читала ни строчки из того, что вы написали, но я уважаю ваше право писать так, как хочется. Я-то люблю настоящую литературу, типа Рита Хейворд и «Спасение из Шоушенка». Кинг так и не смог убедить ее, что эту книгу тоже написал он. На самом деле, конечно, культурное пространство едино, и границы внутри него скорее мембраны, чем стены. И утонченное развивается только если активно взаимодействует с вульгарным. И часто даже подражает ему, переосмысливает. Причем не обязательно в пародийном или саркастическом ключе. История учит нас, что у сарказма и пародии вообще очень короткий срок годности. Прежде чем начинать спор об элитарности и проводить какие-то границы, всегда полезно посмотреть назад. Лопе де Вега в свое время писал, что Сервантесом способен восхищаться только неуч, а театр в эпоху Возрождения считался дном искусства, и написание пьес было ремеслом не более престижным, чем ремесло сапожника. И если бы Шекспир при жизни решил издать свои тексты, его бы подняли на смех, как подняли на смех его современника, драматурга Бена Джонсона. Подробнее об этом смотрите эссе Борхеса «Загадка Шекспира». Культура постоянно адаптируется. Высокая и низкая иногда просто меняются местами. Даже в том, что касается пищи. Вот, например, цитата из эссе Дэвида Фостера Уоллеса «Посмотрите на омара». Еще в 1800-х омары были пищей низших классов. Их ели только бедные. Даже в суровой, каторжной среде ранней Америки в некоторых колониях существовали законы, в соответствии с которыми было запрещено кормить заключенных омарами чаще, чем раз в неделю, считалось, что это жестоко. Как заставлять людей есть крыс? Продукт, который сегодня ассоциируется с роскошью и богатством, еще каких-то 200 лет назад мог стать причиной бунта зэков, недовольных тюремным меню. Примерно так же и с литературой. Эта книга — сборник статей. На первый взгляд может показаться, что у перечисленных в оглавлении авторов нет ничего общего. Они как бы из разных весовых категорий. Фантастика, комиксы, ужасы, реализм, постмодернизм, кино и сериалы. И все же кое-что их объединяет. Каждый из них изобрел свой собственный способ рассказывать истории, научился максимально эффективно использовать возможности и ограничения своего медиума и внес свой вклад в разрушение границы между высоким и низким искусством. Как я читал бесконечную шутку Дэвида Фостера Уоллеса. Неподготовленный читатель, пробежав глазами по ключевым точкам биографии Уоллеса, будет, вероятно, очень удивлен, увидев в самом конце запись о самоубийстве. И правда, краткий пересказ жизни Дэвида Фостера Уоллеса выглядит так, словно речь идет о самом удачливом писателе XX века. Ребенок из профессорской семьи, отец-философ, профессор Иллинойского университета, мать-преподаватель английского языка, профессор Паркленд-колледжа в Шампейне, выросший в стенах дома с огромной библиотекой, мальчишка, чьи родители перед сном читали ему Улисса, Джойса. Сложно придумать более подходящие условия для будущего гения. И дальше все в том же духе. Круглый отличник, медалист, но не просто очкарик с книгами наперевес, нет, он еще и успешный и подающий надежды теннисист. Потом университет, и снова фамилия Уоллес неизменно на первой строчке в списках успеваемости. Специалист по Витгенштейну, он пишет дипломную работу, которая, под воздействием книг Пинчина, постепенно перерастает в первый роман «The Broom of the System» — «Метла системы». У названия здесь двойное дно. Во-первых, в самой книге идея метлы обыгрывается как логическая языковая задача в стиле Витгенштейна, а во-вторых, метла — семейная шутка Уоллесов. Бабушка Дэвида пыталась убедить его есть больше яблок, и ее главный аргумент звучал так. «Come on, it's the broom of the system». «Ну же, это метла системы». Здесь имеется в виду, что яблочная клетчатка прочищает ЖКТ. И невероятное везение. Первый роман Дэвида Фостера Уоллеса тут же покупают и не кто-нибудь, а нью-йоркское издательство Viking Press. Литературный успех в 25 лет. Книга выходит довольно большим тиражом, ее неплохо раскупают, критики сравнивают вундеркинда с Пинчином. И не напрасно. Метла системы, по сути, омаж Лоту 49, Пинчин Лайт с аппендиксом в виде отсылок к Витгенштейну. Дальше затишье длиной в несколько лет, проблемы с алкоголем и наркотиками, поиск собственного голоса и попытка исчерпать все приемы постмодернизма в сборнике «Girl with Curious Hair» — «Девушка с любопытными волосами». Год 1996. Второй роман и снова успех. На этот раз оглушительный, как грохот проезжающего поезда в 34 года. Бесконечную шутку еще за год до выхода в прессе называли шедевром «The Great American Novel», а автора гением, что, кстати, очень нервировало ДФУ. А что, если я не гений? Что тогда? Что, если книга выйдет, и все скажут, что она дерьмовая? Как вы будете выкручиваться? Спрашивал он редактора по телефону. Среди редакторов издательства Little Brown о размерах книги ходили легенды. Почти 500 000 слов. Есть известная байка, скорее всего, правдивая. Когда менеджеры издательства Little Brown собрались на совещание, посвященное грядущему изданию шутки, директор на полном серьезе спросил: «Скажите, а кто-нибудь вообще прочитал эту книгу дальше 70-й страницы?» Руку поднял только редактор Уоллеса Майкл Питч. Роман, впитавший в себя все тревоги поколения. И вот книга в магазинах. Критики напуганы. Но не самим текстом, а его размерами. Сам Уоллес относился к реакции критиков с юмором. Вот, например, фрагмент из интервью 96-го года. Уоллес: «Вы прочли книгу?» Журналист: «У меня пока не было возможности, но наш рецензент только что закончил ее читать». Уоллес: «Снимаю перед ним шляпу. Скажите ему, что экседрин лучше всего помогает при переутомлении глаз». Все признавали мастерство автора, его огромный интеллект и потрясающую эрудицию, но почти никто ничего не мог сказать по существу. Шутка ли? 1079 страниц мелким шрифтом, рваный нарратив и безумный монтаж, вечные сноски и сноски на сноски и сноски на сноски на сноски, всего 388 штук. Полное отсутствие хронологии, теннис, наркотики, политика, сатира, конспирология, математика. Уоллес умудрился вставить в роман доказательства теоремы средних значений. Даже игру придумал на основе этой теоремы.